Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Представляем гостя. Сегодня вместе с нами и с вами эту часть Светлого вечера, ближайший час, проведет иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Геннадий, хотелось сегодня поговорить на очень популярную тему среди и неофитов, и давно людей, находящихся в церкви, и вообще не находящихся в церкви. Это тема свободы. Ну, очень всем хочется свободы, и вот кого не спроси, там, останови человека на улице, спроси, вот вы хотите свободы? Скажет «да», но никто не скажет, что это такое. Но, естественно, что у христиан есть какое-то свое определение, пускай любое определение вполне приблизительно, но как, вот, строго говоря, можно определить свободу с христианской точки зрения?
Когда человек думает о том, что он нуждается в свободе, значит, он в этот момент уже осознал, что есть что-то, что ему мешает жить на самом-то деле, что его сковывает, что причиняет ему дискомфорт, что создает ему проблемы. И, наверное, вот это инстинктивное желание сбросить себе эти оковы, они, наверное, стимулируют этого человека говорить о острой или не очень острой потребности в свободе. Для меня же рассуждение на тему свободы невозможно без того понимания, без понимания, для чего она вообще нужна. И, как мне кажется, да, очень есть интересные философские концепции на этот счет, но понять, что такое свобода, невозможно без того, чтобы понять, что такое вообще любовь. Потому что только совместив эти две реальности, можно узнать и одно, и другое. Свобода не существует без любви, любовь не существует без свободы.
Это очень красивая формула, но совершенно непонятная. Чаще всего человек, когда говорит о свободе, ну, если это не касается личной жизни, то он имеет в виду свободу там от тирании, свободу политическую, свободу от рабства. Но ведь если мы обратимся к Библии, то как раз именно такую свободу она прежде всего нам и показывает. Собственно, когда Господь дает заповедь Моисею, он говорит, что «я твой Бог, который вывел твой народ из рабства». То есть свобода Библии – это свобода от угнетения. Получается, что это первичное значение свободы.
Дело в том, что это угнетение как раз-таки мешает главному, этим отношениям с Богом. Этим отношением любви Бога и человека. Почему я говорю о том, что свободу невозможно понять без, во всяком случае, видения или принятия во внимание такого явления, как любовь? Потому что только будучи абсолютно свободным, можно ответить взаимностью на обращенную к тебе любовь. Именно поэтому Бог, создавая человека, дает ему возможность ответить Богу «нет» своим конкретным действием. Господь предупреждает человека в Эдемском саду: не вкушай от плода древа познания добра и зла. Он фактически дает возможность человеку проявить свою свободу и проявить и сказать Богу «нет». Я хочу поступать так, как я хочу. Я не хочу слушать тебя, слышать тебя, и хочу действовать только по своим каким-то представлениям. А это сейчас мы не способны до конца оценить ситуацию этих первых двух людей, потому что сейчас мы имеем опыт, максимальный опыт погруженности в состояние несвободы, и периодически наша жизнь...
А что это за опыт?
Это опыт погруженности в скованность грехом, в скованность иногда и физической немощи, в скованность наших эмоциональных переживаний в том числе, в скованность и нечувственность нашего духа и всего того, что мы говорим о поврежденности человека, то, что ему на самом-то деле мешает жить. каждый человек хочет быть здоровым для того, чтобы активно двигаться, существовать, творчески развиваться, но ему постоянно что-то мешает, что-то является запинающим его. И когда мы говорим о чем-то запинающем человека, это является грех. Многие думают, что грех – это какое-то, знаете, такое уголовное правонарушение.
Ну, а если мы не оперируем понятием греха и вообще не оперируем понятием христианства, да, нас могут слушать разные люди, которые вообще не относятся, не соотносят никак с верой. Для них тоже есть определенные, наверное, понятия свободы, о которых мы можем говорить и которые как-то можем трактовать. И это же не обязательно плохие люди, это не обязательно люди, которые там желают кому-то причинить зло. Они живут, понимая свободу так, как понимают.
Ну вот,
да, зачастую далеко не всегда это понимание противоречит нашему пониманию.
Это факт, и, конечно, скажем, таким, из таких человеков стоило бы поговорить, что он имеет в виду под понятием свободы. Для кого-то свобода – это на зло маме отморозить уши и сделать так, чтобы все впечатлились. Для кого-то свобода – это свобода творческой реализации. Для кого-то свобода – это внутреннее ощущение. Понимаете, вот это для кого-то, И вносят очень много таких шумовых эффектов, за которыми мы не всегда улавливаем ключевой смысл. А, собственно говоря, про что свобода, ради чего? И почему я все буду дальше возвращаться к этому понятию «любовь»? Потому что любовь – это по-настоящему единственная значимая ценность в этом мире. Она... Конечно, каждый человек по-своему понимает, что такое любовь, и отсюда дальше и свои понимания, что такое свобода. Но же во всяком случае, каждый понимает, что любовь – это прекрасно. И если мы говорим о любви сейчас, еще раз подчеркну, если мы говорим о любви сейчас, то не имея свободы ответить «нет» на обращенную к вам любовь, вы будете в состоянии насилия по отношению к вам. Ну, знаете, просто скажу, если вы не можете сказать «нет», когда вам объясняют свою любви и предлагают свою любовь, это называется изнасилование. И, как ни странно, этот мир постоянно насилует человека. Он его загоняет в рамки, в шаблоны, в правила. Некоторые эти правила, рамки и шаблоны кажутся неприемлемыми для человека. Ему кажется, что это надо сбросить себя при любых обстоятельствах. Но такова реальность этого поврежденного мира. Мы никуда от этого не денемся на самом-то деле. Вот смотрите, когда человек предупреждает другого... Не пей вот эту жидкость, она тебя разрушит. Это яд. Вы можете брыкануть и сказать: слушай, прекрати нарушать мою свободу, прекрати лишать меня возможности выбора и поступать так, как я хочу.
Ну, это моя свобода, я ее выпью, мне будет плохо, может, я помру, но это будет мой личный выбор.
Самое интересное, что когда вы выпьете... И когда вы будете в разрушенном состоянии, вот тогда вы поймете, что такое на самом деле отсутствие свободы. Когда вы будете парализован, когда вы не сможете ничем пошевелить, а уж когда вы умерли, тогда уже и поправить-то нечего. И вот предупреждение об этой опасности некоторые люди воспринимают как катастрофическое ограничение моей свободы. Ай-яй-яй. А на самом деле это предупреждение о смертельной опасности. Смерть – это есть максимально концентрированное состояние несвободы.
Но вот вернемся все-таки к тому, что вы сказали о свободе сказать Богу «нет» и свободе выбора. Это все, конечно, никто не спорит, это все мы признаем, что это так, но когда мы начинаем размышлять, что же произошло, если обратиться к библейскому повествованию из книги «Бытие», что произошло там в этом Эдемском саду, была свобода выбора у Адама. Он вкусил плод запретный и тут же заявил, что это был не его выбор. Это кто угодно, это змей, это там жена.
Типичная мужская логика.
Но выходит, что мы по этой же схеме существуем большую часть своей сознательной жизни. То есть мы желаем свободного выбора, мы этот выбор осуществляем и тут же сваливаем это на обстоятельства, на людей, которые были рядом, на историческую эпоху, на что угодно. То есть мы говорим, этот выбор был несвободный, он был предопределен вот тем-то, тем-то и тем-то. Получается, что нам свободный выбор-то и не нужен? Или как? Или нужен?
У нас он всегда есть. Вот удивительно, что свобода у человека остается даже тогда, когда он думает, что ее нет. Потому что свобода или поступать согласно своей воле – это неотъемлемое от человека качество, запечатленное Богом. Это тот элемент или то качество, которое говорит о присутствии образа Божия в человеке, неотъемлемого. Бог абсолютно свободен в своих поступках. Суверенен даже, можно было бы так сказать.
Но, по идее, человек тоже абсолютно свободен.
И человек таков же. И человек таков
образ же. Образ подобия.
Да, и это неотъемлемо. Даже если он парализован, даже если он физически немощен, внутреннее его самоосознание говорит о способности поступать так или иначе. Он способен. А теперь дальше возникает вопрос, что эту способность ограничивает? И что эту способность, может быть, развивает? Поступать свободно, наверное. Хотя очень тонкие все эти вещи на самом-то деле.
Ну как, вот мы сталкиваемся, если так уже по гамбургскому счету, когда говорим о свободе, несвободе, вот существует галерея житий новомучеников российских. И когда мы читаем эти жизнеописания, мы понимаем, что говорить о свободе выбора, когда человек оказывается в застенках, когда человек оказывается абсолютно лишён какой бы то ни было возможности себя защитить, оправдать, объяснить, что это вообще никому ничего не интересно, когда к нему применяются жесткие методы насилия, и бог знает еще какого шантажа и каких психологических там пыток к нему только не применяют. В этой ситуации какова его степень свободы, его выбора? Он в этом состоянии может вообще помутиться рассудком, и вообще бог знает, что наговорить и на себя, и на окружающих, и на близких, и на родных, и на любимых, и на кого угодно, и от чего угодно отречься. Но мы же, как, мы можем сказать, что это был его свободный выбор, но нет же?
Нет, абсолютно не свободный выбор. Понимаете, опять же, когда вы описываете эту ситуацию, происходит такое, знаете, отсечение. Физической свободы нет, психологической свободы, ну, так скажем, она жестко ограничена, она под жесточайшим прессингом. Даже дух человека находится под жесточайшим прессингом. И возникает вопрос, за что держаться тогда? Что тогда остается в самом человеке, что позволяет ему поступать вопреки этому прессингу? И когда я вижу на эту портретную галерею наших святых XX века, да и мучеников ранней церкви, я задаю себе вопрос, а почему они готовы были умереть? Ради даже ничего, а ради кого? Это не идея, это не философская концепция. Понимаете, когда вы по-настоящему полюбили, а любовь, она никогда не перестает, тогда вы будете всегда держаться этой любви. И что бы ни происходило вовне, и какой бы прессинг на вас ни оказывался с разных сторон, если вы по-настоящему полюбили, вы от этой любви не отречетесь. И, как мне думается, для христианина этой самой главной любовью, начинающейся с влюбленности, естественно, как все остальное, это тот самый Бог, который сам есть любовь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. А если усложнить задачу, если говорить, скажем, не про новомучеников, у которых... И не про людей, которые претерпевают за какие-то очевидные политические вещи, в отношении которых у них может быть свобода выбора, свобода веры. А если мы усложним задачу, вот камера, вот тюрьма пожизненно заключенных, какая-нибудь полярная сова или черный дельфин в России, у людей, которые там содержатся, которые, безусловно, с точки зрения общества, да и вообще с любой общечеловеческой точки зрения, абсолютно преступники, какая у них свобода остается, находясь в этой камере навсегда?
Я могу теоретизировать, сидя на свободе, в прекрасной студии, в прекрасном офисе, и для того, чтобы я хоть что-то мог бы сказать по этому поводу, не дай бог, наверное, конечно, надо было бы оказаться в шкуре этого человека. У меня даже нет опыта общения с этими людьми, когда я, опять же, возвращаюсь к теме любви, вот эта любовь в пределе и эти отношения с Богом, они доступны человеку, даже если он находится хоть на дне моря, хоть в черном дельфине. Понимаете, многие думают, что отношения с Богом, жизнь в церкви – это какая-то такая внешняя, именуемая религиозной регламентация исключительно, некий норматив, шаблонность поведения, хотя это внешне отчасти можно наблюдать. Но мало кто говорит об этой внутренней сущности отношений с Богом. И опять же возвращаясь, это слышание того, что Бог тебя любит при всех твоих обстоятельствах, и у тебя есть возможность Ему доверять и быть верным в этой любви, ответить взаимностью. И в конечном итоге это человек, который оступившийся, просто катастрофически, серьезно разбившись и оказавшись по грехам своим, достойно приемлет это наказание, даже не только в черном дельфине, но и на кресте, может сказать: «Господи, помяни меня в царстве Твоем». Это ответ на ощущаемую всегда человеком любовь, обращенную Богом к нему. И ты можешь отмахнуться от нее. Вот вы привели эту первую заповедь. А ведь для меня в большей степени это не только ориентир, что равняйтесь на меня, держитесь за меня, я ваш поводырь в этой тьме, в этой пустыне. Это еще и объяснение в любви. Я твой Бог. И это вопрос ко мне, каждому человеку. А ты мой, а ты моя. И у тебя есть возможность сказать: да, Господи, да-да. Но поступать совершенно иначе. А вот любовь, она невозможна без доверия и верности, взаимная во всяком случае. И поэтому я могу говорить: да-да, Господи, и свечки ставить, и даже иногда причащаться. Но при этом, оказавшись в своей родной компании, на предприятии, участвовать в откатных схемах, игнорировать другие заповеди, жить по ветру головы своей, а не в ответ на эту любовь, обращенную ко мне. Господь говорит одну простую вещь: любите меня, исполните заповеди мои.
Но да, это исполнение заповедей, ведь в каждой конкретной ситуации человек для себя определяет, что вот то, что он делает сейчас, это он исполняет заповедь или он нарушает заповедь. И кроме него самого, там же никто ему не подскажет зачастую. Слишком, ну, какие-то судьбоносные ситуации он может обсудить, но не будет же он каждые 3 секунды связываться с духовником и спрашивать: это вот как, где бы мне тут соломки подстелить и не нарушить чего-нибудь.
А мы с Богом не можем поговорить?
Так вот, в том-то и дело, о чем мы с ним говорим. Если у нас выбор ведь предполагает, что у нас есть какие-то желания, и мы выбираем. Но у нас желание зачастую как у алкоголика. А он, с одной стороны, очень хочет выпить, а с другой стороны, он хочет быть трезвым, чтобы на него жена не ругалась, и чтобы все было нормально. То есть у человека он так вот по своей греховной природе устроен, что он все время испытывает какие-то разнонаправленные желания одновременно. И, собственно, выбор-то в чем?
Вот вы очень точно, как мне кажется, подметили эту ситуацию нынешнего положения дел у человека после грехопадения. В человеке, по сути дела, по большому счету, отсутствует внутренний ориентир, внутренний компас, который указывал бы верное направление. Действительно, вот этот компас разбился, и дальше куда эта стрелка крутится, куда она поворачивается, бог весть. Классический, знаете, для меня такой пример, что испытывает человек, замерзающий в сугробе. Вот в предфинальной стадии ему кажется тепло, комфортно. Мой друг, служащий в Якутии, рассказывал, что если обнаруживают замерзшего человека...
Он раздет,
ему так жарко. А что испытывает человек, который получил солнечный удар? Вот я однажды с ребятами, чуть помоложе был, играли в волейбол целый день на пляже. И, возвращаясь домой, мне показалось такой прохладный ветерок, и на этом контрасте температур меня начало, как мне тогда казалось, из-за этого знобить. Я пришел домой, мама, увидев мое лицо, красное, как бурак, ты что с тобой? Она сразу все поняла, я говорю, мам, меня знобит, я пойду сейчас согреюсь в душе. И она ни в коем случае этого не делает. У тебя тепловой удар, и тут я вспомнил, что мерой реанимации или средством реанимации при тепловом ударе должна быть либо прохладная вода, либо комнатная, чтобы убрать излишки этой температуры. А мне же хотелось обратного, мне хотелось согреться, укутаться. И это для меня было бы опасно, смертельно опасно. Мозг мог перегреться, мозг мог отключиться в этой ванне, и тело обрушилось бы, я бы захлебнулся в этой воде. Вот эта расстроенность человека, разбитость, это типичный признак того, что мы живем в эпоху поврежденного самого человека, ну, после грехопадения.
Почему? Это же вам сейчас любой биолог, любой исследователь объяснит, что это здоровая реакция организма, которая просто подсказывает, что ему нужно в данный момент. Просто надо это правильно трактовать, а так же это все нормальная ситуация.
А кто мне скажет, как правильно? Потому что если мы исходили из того, что я внутри себя знаю, как правильно, то мне внутри себя хотелось согреться. И только мои мозги, включенные вовремя, и подсказка моей мамы-медика...
Видите, мама же знала.
Мама знала, и я вспомнил из курса медицины, основ медицинских знаний в университете, что в случае, в таких случаях надо поступать так. И, ну, действительно, я поступил так. Я доверился этому суждению извне, потому что внутри меня мотив или там интенция была противоположная тому, что мне было полезно. И вот когда мы видим, тело тащит в одну сторону, эмоциональная моя сфера, там, назовем ее душой, так скажем, она в другую сторону, дух в третью, и происходит, ну, хуже, чем лебедь, рак и щука. Я дезориентирован в пространстве. И вот восстановление этого какого-то правильного направления, куда мне двигаться, а, собственно говоря, если ты дезориентирован, ты в состоянии несвободы. Потому что ты не знаешь, куда тебе двигаться. Человек, вернее, там, корабль, у которого нет попутного ветра, тут, ну, или там не знает, куда плывет, у него нет попутного ветра. Он не свободен, фактически, дело. И человек таков сейчас, во всяком случае. И поэтому я начинаю ориентироваться на внешние ориентиры, на внешние радары, на внешние сигналы. Для меня, как верующего человека, такими внешними сигналами, внешними такими радиомаячками, так скажем, являются, с одной стороны, ну, во-первых, заповеди, а во-вторых, само Евангелие, ну, или там все Писание, все предание Церкви. Это то, что позволяет мне не угробить себя, ну, как минимум. Это первое. Опять же повторюсь, что если я погибну как человек, ну, я окажусь в состоянии максимальной несвободы, концентрированного состояния, беспредельно концентрированного состояния несвободы. Итак, первое, мне бы выжить. И Бог дает мне для этого... ориентиры. Я могу сказать, дорогой Бог, все знаю прекрасно без тебя. Не сегодня. И вот почему так происходит? Потому что в силу этой внутренней раздробленности человека тело ли, или там моя телесность, либо моя эмоциональная сфера могут оказаться превалирующими, определяющими мои мотивы. Если побеждает телесность, тогда я руководствуюсь, ну, назовем так, животными инстинктами. Все понятно. Ради краюху хлеба я там проломлю человеку голову, я заберу у него. Отсюда все вот эти вот животные мотивы поведения человека. Не надо там тыкать пальцем и осуждать, просто надо понимать, что происходит. То же самое с эмоциональной сферой. Ой, я его люблю, ай, На самом деле это эмоциональная нетрезвость, как может быть физическая нетрезвость человека и так далее, и так далее.
Вот может, это... правду любит.
Может, конечно, может. Только вот надо разобраться все-таки, любовь это или не любовь. И самый странный и страшный вопрос для себя. Любовь ли это?
Ну, понятно, что надо разбираться, но вообще-то, может быть, все-таки положительный ответ.
Да, и вот удивительная вещь, когда человек становится целостным, когда дух, занимая в человеке господствующее положение по отношению к душе и к телу, направляет вот этот образ, который есть в человеке, к своему первому образу, тогда все по-другому начинает в человеке звучать. Тогда и нравственный даже закон становится внутренним, органичным для самого человека. Для христианина очень важно помнить этот день Пятидесятницы, потому что закон, который был дарован как ориентиры, как заповеди, которые вот эти внешние маячки, чтобы человек не погиб, сейчас, в день Пятидесятницы, был запечатлен в человеке на сердце, в его уме. Это печать дара Духа Святого. И если мы даем этому дару Духа раскрываться в человеке, тогда эта внутренняя целостность, исцеленность, если хотите, этого навигатора внутреннего, она позволяет ему не просто выживать, а жить в полноте. И вот это... полнота, нечто подобное или близкое к тому дару свободы, от которого мы с вами ведем речь.
Мы продолжим через минуту с иеромонахом Геннадием Войтишко, руководителем сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Марина Борисова, я Алексей Пичугин в этой студии. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».